Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 11 мая, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире с вашим участием. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Можно писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот». Еще мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас 656 тысяч автомобилей, это на 4% меньше, чем было в прошлый вторник, и по Яндексу 4 балла, так оценивается общая загруженность автодорог, а ЦОДД оценивает и вовсе в 3 балла. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, говорим о новостях. Вот две темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут, это, во-первых, поправки в законодательство российское о добровольном запрете на оформление кредитов, насколько это поможет бороться с мошенничеством, именно для этого придумали эту новую схему. Первая тема, а вторая тема — это то, что происходит в Израиле. Армия Израиля, это вот из последних новостей, сообщила о пуске 200 ракет из сектора Газа минувшей ночью. Понятно, что палестинцы говорят о том, что что-то подобное делают израильтяне. Чем объяснить нынешнее обострение в том регионе, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Иностранным участникам Петербургского экономического форума не потребуется карантин, когда они приедут в Российскую Федерацию. Об этом пишет агентство РИА Новости. Там же на ленте ливни в Таджикистане, в столице этой страны, привели к затоплениям на дорогах. И еще сообщение Центробанка. Международные резервы России на 1 мая составили более 590 миллиардов долларов. Это больше почти на более чем на 17 миллиардов по сравнению с тем, что было 1 апреля. Первая тема для обсуждения – это поправки о добровольном запрете на оформление кредитов. В Госдуме собираются такие поправки подготовить. Это коррективы в Гражданский кодекс и статьи о потребительском кредите. РБК пишет, ссылаясь на документы, вот что там еще написано. Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать деньги со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Это вот зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетто говорит. Оспорить мошеннические суды в суде почти невозможно. И вот теперь речь идет о том, что должен появиться такой закон, который позволит вводить с возможностью отмены в любой момент, самому себе, получается, запрета на выдачу кредитов. Эльман Мехтиев, председатель Совета Союза микрофинансовых организаций микрофинансирования и развития. Он с нами на прямой связи. Эльман, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что вы думаете по поводу таких возможных изменений законодательства? Вот говорят, это поможет людям сохранить свои деньги. Как думаете, поможет?
Ну, если позволите, немножко назад шаг сделать.
Давайте.
Для этого законопроект нужно сначала текст, конечно, увидеть, но якобы предполагается, что будет некий период, после которого такое изменение, которое нужно сделать через портал госуслуг, вступит в силу. То есть, грубо говоря, чтобы не получилось, пошел, получил, а потом поставил запрет.
Задним числом.
Да, как и электронная ОСАГО. Да, вы купите электронную ОСАГО, но вступит в силу через 3 дня. Насколько я понимаю, там предлагается недели или даже больше поставить запрет или снять запрет. Это достаточно разумно. Но проблема-то в чем? В том, что не знаю почему, вот за более чем 15 лет моей работы в банковской микрофинансовой сфере, в сфере кредитных отношений с розничным, я заметил одну интересную вещь. Что бы ни предлагалось в качестве защиты потребителей, если предполагается действие с его стороны, то это всего лишь навсего 1% успеха. Что я имею в виду под 1%? Помните мобильное рабство?
Так.
Много-много было шум. Знаете, сколько людей переносит мобильный телефон?
Немного.
Меньше 1%. Та же самая цифра постоянно всплывает, когда предлагаются и реализуются всякие инициативы. То есть я не к тому, что инициатива плохая, а к тому, что она не поможет, если люди не будут этого делать.
Давайте еще одну вещь уточним. Вот когда вы начали говорить про вот этот период, там 3 дня до или 3 дня после, неважно, о каком-то периоде... Инициаторы, во всяком случае, в тех материалах, которые попадают в СМИ, пишут о том, что это поможет людям, которые потеряли документ, телефон и от имени которых. Но тогда ведь это надо делать быстро.
Да, вот в том-то весь и номер. Вы абсолютно правы. Насколько я помню, там предлагается неделя в случае отказа и 10 дней, чтобы снять. Или наоборот. Не суть важно. Если люди теряют, то обычно уже на второй-третий день. Или если данные украдены, то достаточно быстро начинается работать с этими данными. Поэтому да, это поможет, но не в том случае, когда уже поздно. А вот та самая история, когда не 1% людей, а гораздо больше. То есть, грубо говоря, не надо ждать, пока петух клюнет жареный.
Тогда вот по поводу жареного... Хорошо, а по поводу жареного петуха. Это не поможет, с вашей точки зрения. А что бы помогло?
С моей точки зрения, помогло бы и это... Но это не сильно поможет. Да, я вам привел пример 1%. Я могу много примеров привести, не только с мобильным рабством, где не только в нашей стране, но даже в Великобритании только 1% людей реагировал, когда из каждого утюга, извините за такое выражение, говорили о том, что можно получить, сдать обратно кредиты и не платить за это штрафы и проценты. Это было в начале 90-х. Так вот, в реальности всем в случае борьбы с противоправными действиями поможет прежде всего работа правоохранительных органов. Вот вы и сами сказали, что в судах доказать сложно. Да в судах и не нужно доказывать. Это следствие должно доказывать. Суды должны принимать решения. Но не считанные единицы дел доходят до судов, где есть обвинение в чей-то адрес. В основном дела как решаются? Приходит человек и говорит, у меня украли паспорт. Он получает талон. На основании этого дела, заявления, даже несмотря на то, что есть процесс, нет процесса, найдут кого-то, не найдут, он обращается к кредитору, и кредитор уже дальше, проведя свою проверку, да, понимает, что действительно паспорт украли, действительно данные там каким-то образом были использованы. Да, человек находился за рубежом, а почему-то выдалено там, грубо говоря, в каком-то отделении банка. Поэтому проблема-то не в том, чтобы не защищать. Да, это поможет, если люди вспомнят про свою запись на портале госуслуг не только тогда, когда государственным выдают деньги, что в прошлом июне, а тогда, когда правоохранительные органы не будут сидеть и говорить, ну это висяк, что там расследовать, нет дела.
Понятно. Спасибо, Ильман Мехтиев, председатель Совета Союза микрофинансовых организаций, микрофинансирования и развития. Банк 13 через Телеграм пишет, если мои данные утекут из какого-то банка или от какого-то мобильного оператора, так я и знать об этом не буду, и тогда смысл закона каков? Здесь все-таки речь идет о том, чтобы были какие-то документы, которые могли доказывать, что это ваши данные. С одной стороны. С другой стороны, русский инженер пишет, надо заставить кредитные организации брать биометрию заемщика, образец голоса, видео с подтверждением займа. Понимаете, какая штука? Это скорее надо тогда уже заемщиков заставлять давать такую биометрию. Ведь биометрию можно получить только с согласия человека. И у нас многие не хотят давать такую биометрию. Серж 57-й, снова запись. Ну, возможно, это запись, сделанная 11 мая в 16 часов 13 минут. Ну, это для тех, кто не знает, сколько времени сейчас. Если я уверен, что не хочу брать кредиты, пишет Сергей, он, кстати, не единственный, кто пишет об этом, то я могу ведь себе самому запретить кредиты и свободно после этого терять мобильный паспорт. Правда, еще кто-то из слушателей тут же отвечает, но тогда человек, который получит ваш мобильный паспорт, если это вообще как-то работает, мы же не понимаем, как это может работать, с чужим паспортом получить какой-то кредит. Так вот, если это хоть как-то работает, тогда это тот, кто его получит, ваш мобильный паспорт, возьмет и снимет ваш запрет. Шикарный закон, полностью за. И три восклицательных знака, пишет Маркел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Михаил. Да, прошу. По-моему, простейший способ выдавать кредиты только владельцу паспорта в его личном присутствии. И все. В чем проблема-то? Не пойму.
Ну, говорят, и с этим есть проблема. Хотя вы не единственный, кто говорит о том, что надо просто убрать любые другие возможности получать кредиты, кроме как личного присутствия. 7373948. Пока речь идет о поправках в законодательство, чтобы можно было добровольно запретить самому себе оформление кредитов, исходя из того, что там же в законе будет написано, вы в любой момент этот запрет сами себе можете снять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на самом деле, мое мнение такое, что действительно нужно запретить при отсутствии личной подписи. И, соответственно, под договором должна стоять. То есть у меня была история такого рода у друзей, когда внезапно позвонили приставы и сказали, слушайте, а кредит платить будете? Они, в принципе, не брали, паспорт не теряли, телефон не теряли. Правда, это было еще лет 10 назад, когда можно было именно с подписью только. Ну, все, пока в суде провели графологию, выяснили то, что подписи поставлены не, собственно говоря, владельцем паспорта, ну а дальше уголовное дело, потому что, не знаю, нашли кого, не нашли.
С другой стороны, понимаете, ведь проблема подписи тоже не решает всех проблем.
Почему?
Ну, говорят,
есть... Графологическая экспертиза, когда я узнал, то есть, о том, что вот у меня возникла проблема, то есть, да, я говорю, что я паспорт, ну, имеется в виду, ничего не получал, графология с вероятностью 99% тебе покажет, это моя подпись или не моя.
Еще раз, ведь существуют электронные подписи.
Ну, так запретить электронные подписи.
А, запретить, я понял. А, все, я понял. Ну, просто, понимаете, в этой логике можно и личные подписи запретить, тем более, что у людей разные подписи. Они всегда, кстати, вот эти вот результаты графологических экспертиз у нас пользуются доверием. Ну, во всяком случае, людей, страдающих от этого. Может, людям просто давать деньги без бумаг, обязательств, регистрации, СМС? Ну, это, понятно, шутка от Виталия из Филей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, а вот по поводу предохранения от персональных данных, я что-то не очень понимаю. Ведь когда ты приходишь в какое-то государственное учреждение, там, скажем, в ту же поликлинику, там всегда там подписываешь бумагу о том, что ты даешь свое согласие на обработку персональных данных.
Ну, так и здесь то же самое работает.
Ну вот, так значит, ты свои персональные данные, в принципе, никак, в принципе, не можешь обезопасить, потому что, ну, ты...
Ну, хорошо, допустим, не можешь дальше-то, что выхода нет?
А дальше нет, ну, я не знаю, просто, получается, твои персональные данные, они сразу начинают гулять, как только ты подписал эту бумагу.
Не очень понятно, откуда это получается, ну, ладно, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А вам не кажется, что это же все достаточно просто? Надо просто сделать один еще маленький шаг. Нужно просто по умолчанию запретить брать кредиты всем. Вот и все.
А как мы тогда будем решать проблему отсутствия денег у людей?
Ну, если человек хочет взять кредит, он идет на госуслуги, разрешает тебе взять кредит. И идет, берет кредит.
А, в этом смысле? То есть нам всем нельзя, надо не запрещать себе, а разрешать себе. Я правильно вас понял? Хорошо, я понял. Не запрещать надо себе кредиты, а разрешать. Вот как по-другому надо посмотреть на проект этого закона, говорит наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Дамир, Москва. Ну, смотрите, мне кажется, что должно быть копия. Должен быть отпечаток пальца, голос и так далее, и личное присутствие.
Смотрите, вы же наверняка слышали, что многие люди, они довольно прохладно, мягко говоря, относятся к биометрии.
А тогда твои проблемы. Если ты не хочешь сдавать,
понял,
то тогда, соответственно, ты не защищен. А
я понял,
просто лично жил в общежитии по паспорту брата. Я смело прям давал его паспорт. Там была не моя фотография, милиционер, вахтер сидел, смотрел и узнавал меня в нем.
Ну,
хотя я с братом...
Вахтер, не молодой человек, скорее всего. Я понял, спасибо. Разреши кредит, побалуй себя. Это из будущих реклам. Панк 13 уже все придумал. Что еще? Всех чипировать, пишет World Citizen. Самый добрый требует объяснить ему эзотерическую силу подписи. Черевич пишет, можно же не давать кредит, и это работает. Как это можно не давать кредит, если у вас все нормально по документу? Голос, личное присутствие. Это Виталий из Филей продолжает. Обращаю ваше внимание, в данном случае не депутаты. Наши слушатели это предлагают. А вот, пожалуйста, Андрей пишет, надо выдавать кредит по ДНК. Ну, то есть буквально с анализами приходить. Чтобы уж на 100% было понятно, что это ты. Не просто личное присутствие, но и с анализом крови по ДНК. Кредиты надо запретить, пишет 165-й. На передачу персональных данных можно же не давать согласия, пишет Черевич. Можно, попробуйте. Надо взять ипотеку в Москве, тогда точно не даст никто кредит, пишет самый добрый. У него, видимо, есть вот такой рецепт без ожидания законов, согласно которым самому себе можно будет по закону запретить взять новый кредит. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Хотелось высказать по поводу...
Вы в эфире?
Вот этих вот... Да, соответственно, Георгий Москва. Хотелось бы предложить следующее. У банков сейчас очень много всяких, ну вот, бигдата, вот это вот все. Можно же проводить аналитику и, в принципе, понимать. Система же может выдавать некоторые предупреждения о том, что это явно мошеннические действия. Ну, знаете, жил 30 лет, ну, человек, как бы не брал кредит, а тут вдруг за мобильным приложением взял и оформил. 5 миллионов.
Прям ну, сразу. Подождите.
И куда-то их перевел.
Ну, такой... Не, подождите, подождите. Во-первых, все это надо по разделениям смотреть. Система не может вперед смотреть на то, что человек, который вдруг запросил кредит, тут же его куда-то переведет. Возможно, человеку действительно впервые в жизни понадобилось 5 миллионов рублей с прекрасной до этого историей траты денег.
Безусловно, но, соответственно, в каких-то моментах это очевидно...
Ну, что-то должно быть подозрительного в этом, я понял. Спасибо. Пусть система внимательнее смотрит. Ну, вот вам в ответ Сергей 631 пишет, и чтобы анализы, то есть, читай, кровь, человек сдавал прямо на месте. Чтобы не было возможности подменить. Работаю в строительной компании. Это Артем, наш постоянный слушатель. Установили биометрию по отпечаткам пальца на входе на строительную площадку. Табелирование и учет рабочего времени стал очень удобен. Проблема в том, что штука дорогая в установке, эксплуатации, и рынок не очень большой. Но мы-то говорим не про строительные компании и не про вход на площадку по отпечатку пальцев. А в банках биометрия, как кажется, более широко распространена. Никаких приложений, только очное присутствие под камерой в банке, пишет Александр 421. 61. Мы люди, мы всегда друг друга обманывали, и как с этим бороться, я, говорит, не знаю. Добрый док, при современной стоимости анализа ДНК для кредита в регионах сначала придется брать кредит на то, чтобы оплатить этот самый анализ.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новости с Ближнего Востока. Армия Израиля сообщила о пуске 200 ракет из сектора Газа минувшей ночью. В ответ были поражены 130 военных целей радикалов. Так сообщает официальный представитель армии Израиля, армии обороны Израиля Джонатан Канрикус. Более 200 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь. Порядка трети из них упали на территории самого сектора, цитирует «Коммерсант». В ответ Израиль говорит о том, что ликвидировал до 15 оперативников группировок «Хамас» и «Исламский джихад». В апреле начались столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности в Иерусалиме. Причиной беспорядков стал запрет израильской полиции собираться на ступенях у дамасских ворот старого города, а в Рамадан там проводили время арабские жители. Еще было решение израильского суда выселить сразу несколько арабских семей из одного из кварталов в Иерусалиме. Накануне 20 человек в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли. США и Евросоюз уже призвали обе стороны конфликта прекратить обстрелы. Дмитрий Марьяси, заведующий отделом Израиля. Он работает в Институте востоковедения Российской академии наук. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, что происходит между Израилем и Палестиной в эти дни?
Вы, в общем-то, все описали. Идут столкновения, связанные с проблемами вокруг Иерусалима, вокруг восточной его части и Храмовой горы. А реакция Хамас, то, что, да, вот сектор Газа, это уже реакция, собственно, на то же самое, да, то есть они стали пускать ракеты именно в ответ на несогласие с действиями израильских властей в отношении жителей восточного Иерусалима и в отношении режима посещения так называемой Храмовой горы. Да,
но, это же, для... но там же такой, мягко говоря, неустойчивый мир, и каждая из сторон понимает, что любое двусмысленное решение может привести к обострению. Так кто в данном случае пошел на подобного рода двусмысленные меры?
Ну, вы знаете, честно говоря, я думаю, что факторов больше. С одной стороны, Израиль действует в своем, как сказать, право израильское правительство действует в своем темпе, и вот эти вот усиления, которые должны были произойти из Восточного Иерусалима, с израильской точки зрения, они являются законными, и это было давнее решение, то есть как бы ничего неожиданного. Но может выглядеть как провокация. С другой стороны, понимаете, такого рода протесты, это в частности, наверное, от безысходности из-за отсутствия каких-либо действий со стороны власти в Палестине, да, то есть Махмуд Аббас отменил выборы, которые должны были произойти. То есть власть как бы не решает проблемы палестинцев тоже, и как бы палестинское государство тоже не приближается к своему полностью независимому существованию не только из-за Израиля, но и из-за внутрипалестинских проблем. Я думаю, что такие демонстрации, жесткие демонстрации, это в частности в каком-то смысле можно назвать как некий такой крик отчаяния людей, которые не видят, чтобы кто-то решал их проблемы, ни та сторона, ни другая. И в этом, может быть, есть такая вот некоторый нерв происходящего, я бы так сказал.
Подождите, но существуют варианты провокаций, поддерживаемых той или иной властью, и существует то, о чем говорите вы. То есть на данный момент, с вашей точки зрения, о том, что, к примеру, палестинская сторона провоцирует выступающих, или израильтяне провоцируют палестинские власти своими решениями, говорить нельзя.
Ну, понимаете, любое действие, оно может стать провокацией. Понятно, что когда израильские власти хотят выселить какие-то палестинские семьи с их территории, это можно назвать провокацией. То есть Израиль считает, что он действует так, как он должен действовать согласно израильскому законодательству. С точки зрения палестинцев это можно считать провокацией. То же самое с Дамасскими воротами. Сложный режим посещения Храмовой горы можно воспринимать как провокацию со стороны Израиля? Можно.
Ну,
а можно и не воспринимать.
Тогда
то же самое со стороны Хамас. Ракеты летят. Можно считать это провокацией? Ну, в принципе, израильтяне это и считают провокацией.
Ну, тогда это безвыходная ситуация. Смотрите, что дальше. Вот пока мы с вами говорили, Нетаньяху объявил о том, что он намеревается увеличить, цитата, силу и частоту ударов по сектору Газа. А теперь дальше. Наши слушатели пишут, какие же это столкновения. Это уже полномасштабная война. Насколько правы те, кто полагает, что все зашло сильно далеко?
Ну, смотрите, давайте так. Для нас с вами, привыкших жить в том формате, в котором мы с вами в России живем, нам это похоже, для нас это как бы похоже действительно на полномасштабную войну. С другой стороны, противостояние между Израилем и Хамас, вот в таком формате, когда Хамас летят сотни ракет, а Израиль в ответ дает жесткий ответ, там, тоже с воздуха, или даже входит в спецназ в сектор Газа, это не первый раз за последние 20 лет, да, даже не 20 лет, а 15 лет с момента выхода Израиля из сектора Газа 2005 года. Такие истории раз за разом встречаются. В 2012 году, в 2014 году мы такого рода эскалацию с вами видели и полтора года назад. То есть такого рода периодические вспышки довольно горячего, скажем так, противостояния, не переходящего между тем в полноценную, полномасштабную войну, мы видим периодически. И я не думаю, что сейчас ситуация перейдет во что-то более крупное, более масштабное. Что не отменяет, конечно, ужаса жертв, потерь с обеих сторон и так далее.
Что вы ответите Виталию, нашему слушателю, который пишет о неком потеплении отношений между Израилем и некоторыми из арабских стран, например, вот он пишет, начали самолеты в Дубае летать, вот нынешние события на этом потеплении отразятся?
Я думаю, что, конечно, отразятся. Более того, мы знаем, что и Объединенные Арабские Эмираты, и другие арабские страны высказали свое недовольство происходящим в Израиле, да, в принципе, кто может быть доволен с другой стороны. Но я думаю, честно говоря, что как раз вот то, что вот это потепление произошло, может позитивно отразиться и на вот конфликте текущем. Почему? Потому что если раньше мнение арабских стран Израиль серьезно не воспринимал, ну мало ли кто что говорит, да, что они могут сделать, то теперь, когда есть отношения, не просто формальные отношения, а есть отношения действительно потепления, да, то есть самолеты летают, бизнес идет, контракты подписываются, деньги туда-сюда перемещаются, товары, то теперь мнение арабских соседей Израиля власть будет вынуждена учитывать гораздо более обстоятельно, я бы так сказал. Поэтому я думаю, что тут как раз есть возможность улучшить ситуацию. Я напомню, что сейчас в Тель-Авиве есть посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Я уверен, что посол ОАЭ, собственно, как и посол Российской Федерации, довольно активно действует для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Еще один вопрос. Роман из Штутгарта спрашивает, как будут реагировать на заявление Рамзана Кадырова, который, как известно, потребовал от израильских властей извиняться за столкновение в ночь с 7 на 8 мая.
Ну, понимаете, в чем дело? Мы с вами знаем специфику Рамзана Кадырова. С точки зрения российского законодательства у нас есть человек, который отвечает за внешнюю политику Российской Федерации, а именно президент Российской Федерации и его представитель, министр иностранных дел Российской Федерации. И вот когда они выскажут свою позицию и как-то будут там что-то требовать, вот тогда Израиль будет реагировать. А так, частное лицо, мы с вами тоже можем требовать от кого-то чего-то. Но Израиль с точки зрения международного права, международного договора, имеет право не реагировать на слова господина...
Спасибо. Дмитрий Марьяси, заведующий отделом Израиля в Институте Востоковедения Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем израильско-палестинский конфликт, который обострился в последнее время. И вот срочная информация по этому. этому поводу посольство России в Израиле сообщает. Информация о пострадавших там россиянах пока не поступала. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сегодня не очень много автомобилей в городе, 656 тысяч, это на 4% меньше, чем было в это же время неделю назад, это данные ЦОДД. По данным Яндекса, в городе пробки в 4 балла, 3 балла оценивает пробки сейчас в городе ЦОДД. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, направление поправок о штрафах за выброшенных домашних животных. Ну вот выбросили кошечку или собачку, будете платить штраф 30 тысяч рублей. Такова идея законодателей, насколько это движение в правильном направлении. Первая тема. А вторая тема – это то, что сегодня произошло для многих впервые. Вообще-то в городе с первого числа закрыто движение по части Люблинско-Дмитровской линии, но так как сегодня первый рабочий день в мае, многие узнали об этом только сегодня. И поэтому с утра было довольно сложно добраться. Для тех, кто в том районе, где перекрыто движение Люблинско-Дмитровской линии, собственно, живет. Что еще не хватает, чтобы люди заранее узнавали о подобных закрытиях, которые бывают? Чего греха таить? Метро строится, причем строится серьезными темпами. О этом поговорим через 10 минут. Напомню, у нас прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. А можно звонить. Номер телефона 7373-94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В кабинет министров направили поправки о штрафах за выброшенных домашних животных. Перед праздниками здесь, в этой студии, в программе «Умные парни» был депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Он говорил об этом, и вот уже движение. Направлены поправки. Если коррективы закона вступят в силу, размер санкций за выброшенного домашнего питомца достигнет 30 тысяч рублей. ТАСС пишет, как раз ссылаясь на Владимира Бурматова, он рассказывает, что с автором Крашенинниковым уже сегодня направляет целый пакет поправок, направленных на защиту домашних животных. Как это будет работать? Вот об этом давайте поговорим. С вашей точки зрения. Ведь, как кажется, многие вот так берут и просто выбрасывают. А как мою собаку идентифицируют, пишет Панк 13. Это будет следующий вопрос, потому что, действительно, если вводить подобного рода ответственность, придется говорить и о каком-то всеобщем чипировании домашних животных. Об этом, правда, тоже параллельно, уже давно, довольно давно идет разговор. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут, но вы меня с языка сняли. Как технически будет этот закон работать? И самое главное, ладно, в больших городах мы еще как-то, ну, сможем вроде бы это реализовать. А как, допустим, в деревне или, допустим, где-нибудь в Сибири я решил кого-то выкинуть?
Хорошо, если ваши вопросы имеют право на существование, значит, не надо принимать такой закон?
Не надо, если закон не предполагает то, что он невыполним, его принимать не надо. Или принимайте закон, который будет выполним. А это просто
хорошо,
как бы...
Хорошо, тогда какой надо принимать закон?
Значит, первое, давайте мы не произведем чипирование животных, а после этого, да, мы принимаем закон, который будет работать, а не все. Так, что товарищ Бурматов сказал, и вот...
Ну почему же, товарищ Бурматов сейчас это вносит на обсуждение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Я вижу, что у нас тут внук приехал из Брюсселя, и вот у них появилось очень много выброшенных кошек после локдауна. Ну, кошек, котов. Угу. Люди брали, чипировать... Не чипировали, потому что, в общем, все закрыто. Чипировать-то негде. Сейчас вот все это закончилось, и стали этих животных выбрасывать на улицу. Что касается нашей страны, этот закон не будет работать. Я готова и на 130 тысяч, и то мало. Потому что если ты взял существо, ты должен за него отвечать. Но мы их не идентифицируем. Даже если кто-то знает, что вот это вот моя собака, она бегает у меня во дворе, ну как, свидетельскими показаниями нет. В конце концов, если она мне не нужна, я ее завезу на другой конец Москвы. Куда-нибудь в Мнемнике или во дворе Холобарисова. И выброшу там. А кто меня заставит этого пса чипировать?
Вот закон, подождите, нет, Анна, вот смотрите, как раз и речь-то идет о том, что надо еще и закон принять, чтобы вас обязали чипировать. Хотите держать? Чипируйте.
Вот. И я тоже. Тогда давайте сначала примем закон о чипировании, а потом будем принимать закон о штрафе. Потому что без чипирования этот закон работать не будет.
Понял. Спасибо. Электрон Дементьев, руководитель Российской ассоциации любителей домашних животных и Национальной российской кинологической ассоциации. Электрон Дементьев, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете о поправках Бурматова и Крашенинникова?
Ну, опять же, я уже много раз говорил, что пока не будет комплексной системы, то есть мы начали с того, что в 2019 году мы приняли базу, так сказать, закон общий, ну, условно говоря, конституцию. И к нему мы должны создать встроенную систему, как юридическую, так и фактическую. То есть, соответственно, мы сказали «А». То есть животное нельзя убивать, оно обладает своими, там, условно говоря, правами и так далее, и так далее. Но дальше должно идти законодательство. Животное надо законодательно закрепить за человеком физическим или юридическим лицом. Надо создать единую национальную базу данных. То есть чипируем мы его, чипируем, а куда мы данные этого чипа-то денем? Где его возьмет, понимаете, и кто возьмет, кто его обязан, понимаете, будет идентифицировать, считывать и так далее. У нас есть такой орган, полиция не обязана. На сегодняшний день функция идентификации возлагается на государственную ветеринарную службу, то есть, ну, вернее, муниципальную. То есть государственная ветеринарная служба, департамент ветеринарии делегирует это станции СББЖ, станции по борьбе с домашними животными, которые относятся к муниципальным властям. Но она, опять же, не наделена ничем, никакими полномочиями. Итак, прежде чем чего-то выдумывать, какие-то штрафы, какие-то законы, какие-то стерилизации, какие-то вот системы выпуска, так сказать, в природу, какую природу, но вообще непонятно.
Я понял, Александр Александрович, я просто попытаюсь, что называется, задать вам вопрос как будто бы от противной стороны. У нас люди к чипированию относятся, мягко говоря, не очень. Что с этим делать?
Да у нас ко всему люди относятся не очень. К введению налога на любителей домашних животных относятся не очень. К введению налога на заводчиков, налога на прибыль, относятся не то, что не очень, а в штыки воспринимают. К регистрации клубов, питомников и так далее на сегодняшний день общественные организации могут не регистрироваться в органах власти. Тоже относятся негативно и так далее, и так далее. Я вам могу этих негативно собрать миллион фактов. И что же из этого? Кому нравится платить деньги, кому нравится стоять на учете и так далее, и так далее.
Это правда. Тогда по-другому спрошу. Значит, если мы собираемся защищать домашних животных, то первым делом их надо чипировать.
Нет, первым делом нужна законодательная база.
Ну, что, имеется в виду написать закон?
Я поставлю чип, куда мы его внесем?
Написать, понимаете, закон об этом чипировании, а уж потом все остальное.
Нет, сначала законодательная база должна быть, соответственно, зоополиция, понимаете, карающий орган. Должен быть орган, отвечающий за учет, потому что Министерство сельского хозяйства сегодня отвечает, но оно перекидывает на управление ветеринарией. Вот, а управление ветеринарии говорит, что пока граждане добровольно не придут, они ничего сделать не могут и так далее, и так далее. То есть нужна встроенная система, она есть в целых развитых, так сказать, и не совсем развитых странах мира, понимаете, и мы ее просто должны взять. Не надо выдумывать, понимаете, велосипед 2 или 3. И штрафы, я повторяю, ничего не дадут.
Хорошо.
Нужна система учета.
Тогда еще одна попытка.
Система, да.
Электрон Викторович, как известно, штраф сам по себе кого-то да остановит.
И кого он остановит? Я вам сразу задам вопрос, кто его будет брать? Полицию вы
обязаны? Нет.
Это не ее функция.
Допустим, 10 человек собирались выбросить животное. Из них, может быть, 9 выбросят, а одного хотя бы да остановит. Сам по себе факт наличия такого штрафа.
Ну, понимаете, выбрасывается человек тоже не из каких-то там от того, что ему заняться нечем. У него же есть понятие жизненные обстоятельства. У него есть понятие какие-то фактические моменты. То есть животное попало с плохой психикой. Ну, например, молодые люди развелись, не знают, куда делать. Или попал в тяжелую жизненную ситуацию, что работу человек потерял, он кормить просто его не может. Я ведь не думаю, что вот большинство, так сказать, людей, которые выбрасывают животные,
они
вот, какие-то безжалостные, так сказать, существа, а не люди.
Понял, спасибо.
Нет, это нюанс, да.
Сначала закон, причем закон, который целую систему продумает, и только потом штрафы. Спасибо. Электрон Дементьев, руководитель Российской ассоциации любителей домашних животных и Национальной российской кинологической ассоциации. Константин, а почему нельзя, как в Стамбуле, сделать? Всех на улице кормят и стерилизуют. Потом панк 13-й. После принятия закона его придется дорабатывать напильником. Ярослав 48-й. Для начала в больших городах, вообще в городах, надо запретить держать больших собак, кроме собак-поводырей. Я понимаю, в деревне держать собаку, но не в городе, непонятно, привитая она, не привитая. Пусть для начала научится контролировать эту проблему. Вот кто должен научиться контролировать эту проблему? Тоже вопрос. 61-й. Выбрасывают плохие люди, а плохие люди будут убивать. Ну, то есть, если сейчас они просто выбрасывают, вы штраф ведете, они убивать начнут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Я вдруг подумал, вот смотрите, например, приняли закон о чипировании. От чего он хочет избавиться? Он отвез куда-то кошечку и дал объявление. Так и так, кошечка сбежала. Кто найдет, верните, пожалуйста. Понимаете? И он вроде как не виноват.
Хорошо, не работает. А как надо?
Вы знаете, вот я... Это, конечно, не сработает, но... Мне кажется, прежде чем человек берет какое-то домашнее животное, в виде, ну, не игрушки, а кошечку он берет, собачку маленькую, там, или собаку, он должен где-то разрешение получить и зарегистрироваться, сказать, вот я беру, например.
Да, но смотрите, опять же, мы возвращаемся к тому, о чем говорил Электрон Дементьев. Значит, надо продумать всю систему. Он ведь не может просто так зарегистрировать кошечку. У нее должен быть, что там, лапы, хвост и уши, все ее документы. Соответственно, так как мы уже понимаем, что это не просто документ должен быть, а некий чип, мы еще про чипирование должны придумать.
Вот тут действительно, да, я вот скрыть нечем.
Ну, понятно, сложная система. С какой стороны не зайди, много проблем. Артем пишет, а что мешает придумать что-то вроде анонимных бэби-боксов для зверушек? В такой редакции закона проще утопить щенка, чем его выбросить. И тоже вроде как логично. 7373948, слушаем вас, да.
Алло.
Да, только радио надо выключить.
Да. Алло, здравствуйте.
Прошу.
Очень интересная тема. Так, не представилась, меня зовут Ольга, Москва. Я связана с волонтерами, которые помогают собакам, подбирают собак брошенных разных, лечат, социализируют, устраивают. И вот в таком ключе я согласна, что надо налаживать как-то ответственность людей за содержание или ненадлежащее содержание животных. Но что делать волонтерам? То есть я просто хочу обозначить еще одну проблему. Да? Что делать волонтерам в такой ситуации? Они держат по 40-50 собак, где-то там снимают фермы, организуют приюты. И выходит такой закон, и надо будет их всех чипировать. И это огромные деньги, а они так еле живут. И они занимаются просто, ну, вот, богоугодным делом, я бы сказала, понимаете? Я просто вижу этот весь процесс изнутри.
Понятно, спасибо. А тем более, что как раз о питомниках говорят, когда должна быть разница между выбросить и отдать в питомник. И вот 730-й сейчас об этом пишет. Ну и еще одно, завершая тему, с детьми организовать не могут, а за животных пытаются браться. Это панк 13-й пишет, 61-й пишет, почему вы меня называете так, а не так, как я себе придумал. Вы не очень понятный для меня, ник для себя придумали. Поэтому я не знаю, как это правильно читать, поэтому предпочитаю читать ваш ID. 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще одна тема до конца этого часа.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мало того, что часть линии московского метро закрыта уже с 1 числа сегодняшнего дня, еще немного изменили систему работы. Из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии теперь поменялась еще схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовских линиях столичного метро. Это все до 21 мая. Изменения с сегодняшнего дня вступили в силу для того, чтобы разгрузить общественный транспорт. В рабочие дни до 10 утра составы, которые едут в сторону центра, теперь проезжают станцию Косино Некрасовской линии без остановки. Переход на станцию Ломоносовский проспект Таганско-Краснопресненской линии действует только через улицу, занимает примерно 18 минут. Увеличиваются интервалы движения от станции Котельники до Выхино. Пассажирам рекомендуют строить маршруты через другую линию, через Замоскворецкую линию. Впрочем, о том, что творится на Замоскворецкой линии сегодня утром, мы тоже видели фотографии и видео. То есть, получается, граждан, ну, необходимая же штука. там метро надо строить для того, чтобы дальше было. Стройка-то ненадолго, а метро-то потом на года. Так вот, граждан вроде как предупреждали всеми возможными способами. Граждане все равно, несмотря на это, предпочитают идти обычными маршрутами. И тогда получаются сложности. Что еще не хватает, чтобы люди заранее узнавали о подобных закрытиях? Может быть, действительно должны быть какие-то неотключаемые радиоточки обратно возвращены в квартиры? Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что опять не так? Ну вот уже в каждом, на каждом эскалаторе метро, в каждом вагоне метро людей предупреждают, не надо, вот в это время движение будет закрыто. Люди все равно идут туда, и получается, или опять власти чего-то не учли?
Это вообще удивительно, меня поражает то, как некоторые граждане у нас не видят, не слышат ничего, потому что все станции метро были заклеены совершенно гигантских размеров плакатами о том, что нет движения. И объявления были вплоть до Подмосковья в электричках. Я слышал объявление о том, что закрывается Людминская линия. Но, к сожалению, вот у нас есть люди, которые не читают, не слышат, не видят, не потребляют никакую информацию, не включают радио. Я боюсь, что радиоточка им тоже не поможет, потому что они точно так же проигнорируют, как и сообщения на эскалаторе.
Но тогда получается, что власти должны учитывать, что большинство граждан все равно придут туда, где закрыто.
Да, да, конечно, потому что, ну, мы не можем, знаете, как другого народа у меня для вас нет.
Ну да.
Конечно, то есть предупреждать, конечно, это здорово, это правильно, те, кто обращает внимание, на это внимание, как-то отреагируют, а те, кто не обращает внимания, их нужно аккуратно вот вести буквально, вот, ну, не то что за руку, но вот с помощью каких-то там заграждений.
Нет, ну вот смотрите, в данном случае...
Да, вести по маршруту, которому вот, который нам нужен.
Люди туда приходят, там глашатаи стоят, им указывают, везде написано, но все равно получается так, что так как люди не пересматривают маршруты, они создают ту толкучку, которая, к примеру, была сегодня в первой половине дня.
Ну, а к сожалению, от этого мы никак не уйдем, потому что единственное, что мы можем... отсекать людей пораньше, да, допустим, не на вход, не непосредственно на входе на станцию, а где-то еще на спуске в подземный переход, сообщать им, что вот сюда ходить не нужно, что здесь движения нет, и как-то перегораживать.
Может быть, действительно, Ипатий, вот смотрите, Ипатий нам пишет, надо было вот как о сильном ветре МЧС делает предупреждение, вот такие СМС присылать людям. Или СМС тоже не будут читать?
Это тоже такой вопрос, нужно ли это оповещать, допустим, всех жителей московского региона, потому что все-таки история больше для юго-востока. Но нужно сказать, что просто почему сейчас все так сложно, потому что вот это перекрытие, это, пожалуй, наверное, самое сложное перекрытие метро, ну, за последние там лет 30, наверное, точно. Потому что очень сложный участок, очень напряженный, и очень сложные маршруты объезда, потому что если раньше у нас закрывались отдельные станции, то просто, как правило, эти линии шли вдоль каких-то магистралей, и по этой магистрали пускали автобусы, то здесь от Дубровки до Волжской нет такой магистрали, по которой можно пустить легко автобус, там достаточно сложная сеть, там пересечение железной дороги с односторонним там под этим проколом под железную дорогу, очень сложная вещь, и при этом очень много людей, очень большой пассажиропоток, поэтому сложности будут, и будет трудно на линиях. То есть я сам живу на юго-востоке, сам пользуюсь Любинской линией, поэтому сегодня тоже я пытался с переменным успехом влезть на зеленую линию на Красногвардейской в метро. То есть проблема будет, потому что очень-очень сложный участок. Именно поэтому его закрывают разом на оба туннеля, а не как у нас обычно закрыли линию, построили под ней один туннель, через как там месяц снова закрыли линию, построили второй туннель кольцевой линии. Здесь строят все сразу, И надеюсь, что как по традиции, как обычно, успеют пораньше, да, чем обещали.
Будем надеяться. Спасибо. Раньше. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». А, такая история, у которой, судя по всему, нет решения. Замоскворецкая линия там очень далеко, пишет Виталий. Человек, живущий в условных печатниках, он не может попасть на Замоскворецкую линию. Поплывет технопарк или Коломенскую через речку, это, в общем, долго. Но если это заранее попытаться просчитать, то вы хотя бы не попадете в толпу людей. Дмитрий Алекс пишет. Это получается, что теперь московскому метрополитену требуется какой-то опытный чабан, обязанности которого будут входить регулирование пассажиропотока. СМС-ки можно, конечно, но большей части людей это не коснется, а пассажиры этой линии должны позаботиться сами. Практика показала, что люди сами легко и создают коллапс, иногда буквально на ровном месте. Это уже панк 13-й. Брэнгвин рассказывает про Кожуховскую, которая тоже закрыта в рамках этого закрытия. И у автомобилистов сегодня там плач и зубовный скрежет. 61-й. Ник которого мне сложно прочесть, пишет, 1 мая попал как раз на это закрытие, подрабатываю курьером, все в телефонах, ничего не видят, даже листовки при этом не берут, а о том, как теперь можно по-другому добраться до этого места. Кто-нибудь из наших слушателей сегодня столкнулся с этой историей? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь, что не так? Где не сказали? Может быть, действительно, на СМС нужно было рассылать. Может быть, какие-то огромные, не знаю, специальные вот эти вот рекламные баннеры, они же везде стоят, но пусть они бы стояли в этом районе. И их было бы больше. Они были бы более заметны. Или как это работать? Меня не слышно с самого утра. 824-й. Не знаю, как-то вас не слышно. Плакат на лоб надо. Кому? Воды попить, предлагает мне Артур. Так и сделаю. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Я сегодня ехала от метро Домодедовской. Но это было что-то, кошмар какой-то. Я переход один внутри делала только 40 минут. Людям плохо становилось от духоты в этом переходе.
Ну, а что сделать можно было?
Ну, я даже не знаю. Завтра попробую, поеду от Волжской на автобусе.
А вот вы рассматривали какие-то разные варианты?
Разные варианты? Ну, только вот от Домодедовской проехать и от Волжской. Больше я, ну, на текстильщиках еще рассматривала. Но я думаю, текстильщика тоже не сядешь.
А, то есть вы полагаете, что любой вариант в этих условиях рассматривай и столкнешься с таким количеством людей?
Конечно.
Понял, спасибо. Выбор широкий. Но он одинаково плох, полагает наша слушательница. Только коренные теряются, предполагает Михаил, и те, кто раз в год из дома выходит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу. Вы в эфире?
Ну, вот, во-первых, не очень хорошая организация. Вот по поводу Волжской говорят, да? Вот праздничные дни ездили в один выход, выходили. Сегодня в другой. Никакого там сотрудника нет. И хотя бы вот в Люблино, мы с Люблино ехали, могли бы объявить, в какую сторону выходить. Этого нет. Также 2 числа ехали, 3-го. Автобус очень долго ждали до Дубровки, все промокли до ниточки. Вот, до текстильщиков сегодня ехали. Практически вот наш личный автобус почти около рынка остановился. Там идти до метро минут 15. Это очень
удобно. Вот смотрите, а какие-то варианты, пусть дольше, но какого-то объездного пути у вас не существует?
Значит, я как-то пыталась на ночном доехать до Кузьминок. В один день он не пошел, я на работу могла опоздать. По зеленой ветке, вот, которая... Нет,
ну, вот просто я понял, у нас немного времени, а слушатели тут пытаются предложить. Но ведь есть же где-то там железная дорога, к примеру.
До которой... Нет, мне вот ехать на работу, я все пути попробовала. Мне вот до Кузьминок удобнее, но нет гарантии, что этот автобус будет приходить, который у нас ходит ночной. Он то ходит, то не ходит. Вот если бы тоже его, как говорится, контролировали, чтобы он постоянно ходил, хотя бы можно так. До текстильщиков сегодня я просто на работу могу опаздывать.
Нет, ну можно, вам пытаются сказать, но можно на автобусе, пусть будет менее удобно, но в меньшей толпе, и потом на железной дороге.
Железная дорога мне не подходит, я про это говорю.
Хорошо. Мы как раз и пытались говорить о том, что, может быть, в этих условиях то, что не подходит в обычных, сработает. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, 20 секунд, прошу.
Алексей?
Угу.
Алло.
Да.
Это папа Саша Дудник, поэт, философ.
Понял. Алло. Спасибо. Мы просто сейчас немножко о другом говорим. Алексей 792 пишет, что радуется теперь, что лет 5 не спускался в метро. Правда, при этом 1.5 года болеет, и это его не радует. Напомню, работу метро изменили в Москве из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии. С сегодняшнего дня новые изменения. Схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии поменялась для того, чтобы хоть как-то разгрузить общественный транспорт из-за закрытия этого самого участка Люблинско-Дмитровской линии. Прямо сейчас новости.